Шримад Бхагаватам. Песнь восьмая, глава восьмая. Пахтание молочного океана. В этой главе рассказывается, как во время пахтания молочного океана появилась богиня процветания и как она избрала Господа Вишну своим супругом. Далее говорится о том, как Дханвантари появился с кувшином нектара, и как демоны сразу же вырвали кувшин у него из рук. Но в этот момент явился Господь Вишну в образе Махини, прекраснейшей из женщин, которая пришла, чтобы очаровать демонов, отнять у них нектар и отдать его полубогам. После того, как Господь Шива выпил весь яд, полубоги и демоны вновь воспряли духом и продолжили пахтать океан. В результате их пахтания сначала появилась корова Сурабхи. Ее взяли себе великие святые, чтобы получать из ее молока топленое масло и использовать его как подношение во время жертвенных обрядов. Потом появился конь по имени Учайхшрава. Его забрал себе Махараджа Бали. Следом за конем появился слон Айравата и другие слоны, способные перемещаться в любом направлении. Вместе с ними появились и слонихи. Океан породил также драгоценный камень Кауступха, и Господь Вишну взял этот камень и повесил себе на грудь. Потом появился цветок Париджата, и с ним апсары, самые красивые женщины во Вселенной. Вслед за ними явилась Лакшми, богиня процветания. Полубоги, великие мудрецы, гандхарвы и все остальные стали приветствовать богиню Лакшми и выражать ей глубокое почтение. Богиня процветания стала искать того, кто был бы достоин стать ее мужем, но никого не нашла. Наконец она избрала своим повелителем Господа Вишну. Господь Вишну навеки даровал ей прибежище на своей груди. Все присутствовавшие, в том числе полубоги и обычные люди, необычайно обрадовались союзу Лакшми и Нарайны. И только демоны, на которых богиня процветания не обратила никакого внимания, чувствовали себя обойденными. Потом родилась Варуни, богиня хмельных напитков, и демоны, следуя повелению Господа Вишну, забрали ее себе. После этого демоны и полубоги с новой силой принялись пахтать океан. На этот раз из него явился Господь Дханвантари, частичное воплощение Вишну. Он был очень красив и держал в руках кувшин с нектаром. Демоны тут же вырвали кувшин из его рук и бросились бежать, а раздосадованные полубоги обратились к Господу Вишну за защитой. Когда демоны заполучили нектар, они принялись драться за него друг с другом. Полубоги же, успокоенные речами Господа Вишну, не стали воевать с демонами и хранили молчание. Пока демоны дрались между собой, Господь сам явился перед ними в образе Махини, прекраснейшей из женщин. Песнь восьмая, глава восьмая, текст первый. Шукадева Госвами продолжал. Когда Господь Шива выпил яд, полубоги и демоны, очень обрадованные его поступком, принялись с новой силой пахтать океан. Тогда, в результате их пахтания, появилась корова Сурабхи. Комментарий. Корову Сурабхи называют Хавертхани, источником масла. Если сливочное масло растопить и очистить, образуется прозрачное топленое масло, крайне необходимое для совершения больших ритуальных жертвоприношений. В Бхагавадгите 18.5 сказано: «Ягья дана тапах кармана тьяджам карьям эватат». Жертвоприношение, благотворительность и аскеза необходимы для мира и процветания в человеческом обществе. Ягьи или жертвоприношения очень важны. Чтобы совершать их, нужно иметь достаточное количество топленого масла. А чтобы получить масло, нужно молоко. Молоко же есть там, где много коров. Поэтому в Бхагавадгите говорится о том, как важно разводить коров и заботиться о них. Кришегоракшья ваняджьям, Вайшьякарма Свабхаваджам. Песнь восьмая, глава восьмая, текст второй. О царь Парикшит! Великие мудрецы, сведущие во всех тонкостях ведических ритуалов, взяли на себя заботу о корове Сурабхе, которая дает йогурт, молоко и топленое масло, столь необходимые для жертвенных подношений огню. Мудрецов особенно интересовало чистое топленое масло, ибо с его помощью они могли совершать жертвоприношения, которые позволили бы им вознестись на высшие планеты вплоть до Брахмалоки. Комментарий. Коровы Сурабхи обычно живут на планетах Вайкунтхи. Как описывается в Брахмасамхите, Господь Кришна на своей планете Галоке Вриндаване пасет коров Сурабхи. Сурабхир Абхипалаянтам. Эти коровы – любимые животные Господа. От них можно получить сколько угодно молока и доить их можно столько раз, сколько потребуется. Иначе говоря, эти коровы могут давать неограниченное количество молока. Молоко необходимо для совершения яги. Мудрецы знают, как использовать молоко, чтобы сделать жизнь людей совершенной. Поскольку во всех шастрах говорится о необходимости охранять коров, брахмавади взяли на себя заботу о корове Сурабхе, тем более что демонов эта корова не очень интересовала. Песнь восьмая, глава восьмая, текст третий. Потом из океана появился конь Учайхшрава, белый как луна. Песнь восьмая, глава восьмая, текст четвертый. Следующим появился царь слонов Айравата. Он был белого цвета с четырьмя бивнями. Своим великолепием он затмил гору Кайласа, обитель самого Шивы. Песнь восьмая, глава восьмая, текст пятый. Вслед за ним, о царь, появились восемь огромных слонов, способных передвигаться в любом направлении. Их вожаком стал Айравана. Вместе с ними родились на свет восемь слоних во главе Самбхрама. Комментарий. Вот имена этих восьми слонов. Айравана, Пундарика, Вамана, Кумуда, Анджана, Пушпаданта, Сарвабхаума и Супратика. Песнь восьмая, глава восьмая, текст шестой. После этого из Великого океана появились знаменитые драгоценные камни Каустубхамани и Падмарагамани. Пожелав украсить ими грудь, Господь Вишну забрал эти камни себе. Потом возник цветок Париджата, украшение райских планет. «О царь, подобно тому, как ты на этой планете исполняешь желания всех своих подданных, цветок Париджата исполняет желания всех обитателей Вселенной». Песнь восьмая, глава восьмая, текст седьмой. Затем из океана вышли апсары, райские куртизанки. На них было множество золотых украшений, а их изысканные одежды приковывали взор. Апсары двигались очень плавно, привлекая к себе внимание и зачаровывая обитателей рая. Песнь восьмая, глава восьмая, текст восьмой. Потом появилась богиня процветания Рама, у которой нет иного желания, кроме как дарить наслаждение Верховной Личности Бога. Она сияла ярче молнии, которая своей вспышкой может озарить мраморную гору Саудамани. Комментарий. Шри означает «богатство». Кришна обладает всеми богатствами.
Бхоктарам ягья тапасам, сарвалока махешварам, сухридам сарва бхутанам, гьятвамам шантим ричхати.
Этот стих из Бхагавадгиты, 5.29, можно назвать формулой мира для всех людей. Когда люди поймут, что Кришна, Верховный Господь, является высшим наслаждающимся, властелином всего сущего и самым близким и дорогим другом каждого, на земле воцарятся мир и процветание. К сожалению, обусловленные души, сбитые с толку влиянием внешней энергии Господа, предпочитают ссориться между собой, и потому мир не знает покоя. Чтобы вернуть мир, им нужно прежде всего понять, что богатство, олицетворяемое Шри, богиней процветания, следует посвятить Верховной Личности Бога. Каждый должен отказаться от ложных притязаний на мирские блага и все отдать Кришне. Таково учение, проповедуемое движением сознания Кришны.
Песнь 8, глава 8, текст 9. Ее несравненная красота, стройность, юность, сияние, исходившее от нее, и величавость пробудили во всех, в полубогах, демонах и людях, желание обладать ею. Никто не остался равнодушным к ней, ибо она – источник всех богатств. Комментарий. Кто в этом мире не хочет обладать богатством и красотой и пользоваться признанием, которое приходит к любому, кто богат и красив? Люди обычно любят мирские удовольствия, богатство и возможность общаться со знатными людьми. Бхогайшвария прасактанам. Материальное благополучие подразумевает деньги, красоту и положение в обществе. И все это может прийти к нам по милости богини процветания. Но она никогда не бывает одна. Как утверждается в предыдущем стихе, Бхагаватпара, богиня процветания, принадлежит Верховному Господу и дарит наслаждение только Ему. Если человек хочет добиться благосклонности богини процветания Лакшми, он должен принять ее вместе с Нарайной, ибо она по природе Бхагаватпара. Преданные, которые постоянно служат Нарайне, Нараяна-Парайна, легко обретают благосклонность богини процветания. Но материалистичные люди, жаждущие милости богини процветания лишь для того, чтобы владеть ею и наслаждаться, неминуемо терпят поражение. Они не отличаются дальновидностью. Прославленный демон Равана, например, рвался к победе, пытаясь отнять Лакшми или Ситу у господа Рамачандры. Но результат оказался прямо противоположным. Господь Рамачандра, конечно же, вернул Ситу, а Равана и вся его империя были уничтожены. Все хотят обладать богиней процветания, в том числе и люди, но следует помнить, что она принадлежит только Верховной Личности Бога. Нельзя обрести милость богини процветания, не вознося молитв ей и Верховному Господу, высшему наслаждающемуся. Песнь 8, глава 8, текст 10. Царь небес Индра усадил богиню процветания на достойное место. Священные реки, такие как Ганга и Ямуна, приняли человеческий облик и поднесли богине процветания Лакшми свои чистые воды в золотых кувшинах. Песнь 8, глава 8, текст 11. Земля в образе женщины собрала все целебные травы и растения, необходимые для ритуала омовения божества. Коровы поднесли свои 5 даров – молоко, простоквашу, топленое масло, мочу и навоз. Олицетворенная весна собрала все, что появляется весной, в месяцы Чайтра и Вайшака, апрель и май. Комментарий. Панчагавья, или 5 продуктов, которые дают коровы, а именно молоко, простокваша, топленое масло, моча и навоз, необходимые во всех обрядах, совершаемых по ведическим правилам. Коровья моча и навоз считаются чистыми. поэтому можно себе представить, сколь важны для людей коровы, если даже эти продукты их жизнедеятельности обладают ценностью. Вот почему Кришна, верховная личность Бога, прямо говорит о важности горакши, заботы о коровах. Цивилизованные люди, которые следуют системе варнашрамы, особенно те из них, кто принадлежит к сословию вайшев и занимается сельским хозяйством и торговлей, непременно должны оберегать коров. Но, к несчастью, люди в век Кали обладают дурными качествами – мандах, и к тому же введены в заблуждение ложными представлениями о жизни – суманда матаях. Поэтому они убивают коров тысячами. Так они лишают себя удачи в духовной жизни, и природа наказывает их, насылая на них всевозможные болезни, вроде рака, и вовлекая их в частые войны, то гражданские, то между государствами. До тех пор, пока общество будет спокойно взирать на то, как коров ежедневно уничтожают на бойнях, о мире и процветании на земле не может быть и речи. Песнь 8, глава 8, текст 12. Великие мудрецы совершили обряд омовения богини Лакшми, как он описан в шастрах. Гандхарвы пропели несущие удачу ведические гимны, а искусные танцовщицы безукоризненно исполнили танцы, сопровождая их песнями, которые содержатся в ведах. Песнь 8, глава 8, текст 13. Облака, приняв человеческий облик, заиграли на барабанах, мридангах, панавах, мураджах и анаках. Они также дули в раковины и играли на рожках-гамукхах, на флейтах и струнных инструментах. Все эти звуки слились в громкий гул. Песнь 8, глава 8, текст 14. После этого громадные слоны принесли со всех сторон света в больших сосудах воду из Ганги и омыли ею богиню процветания, а ученые-брахманы тем временем пели ведические мантры. Пока богиню омывали, она оставалась все той же неприступной богиней, держащей в руке лотос, и сияла красотой. Богиня процветания необычайно целомудрена, ибо не желает знать никого, кроме верховной личности Бога. Комментарий. Здесь богиню процветания называют Шриям, и это значит, что она обладает шестью достояниями – богатством, силой, влиянием, красотой, знанием и самоотречением. Любое из этих благ можно обрести по милости богини процветания. Богиню Лакшми также называют здесь Деви – богиней. Ибо на Вайкунхе, в духовном мире, она обеспечивает всем необходимым Верховного Господа и его преданных, которые живут там счастливой и простой жизнью. Верховный Господь всегда доволен своей супругой, богиней процветания, держащей в руке лотос. Кроме того, в этом стихе ее прославляют, употребляя эпитет Сати, высшей степени целомудренная, ибо она всегда думает только о Верховной Личности и ни о ком другом. Песнь 8, глава 8, текст 15. Океан, хранилище всех драгоценных камней, преподнес верхнюю и нижнюю части желтого шелкового одеяния. А Варуна, повелитель вод, подарил ей гирлянды, вокруг которых вились шестиногие шмели, опьяненные медом. Комментарий. Когда во время Абхишеки, церемонии омовения, божество омывает различными жидкостями – молоком, медом, йогуртом, топленым маслом, навозом и коровьей мочой – божеству принято подносить желтые одежды. Именно так проводилась Абхишека богини Лакшми в строгом соответствии с ведическими правилами. Песнь 8, глава 8, текст 16. Вишвакарма, один из Праджапати, преподнес ей множество украшений. Богиня учености Сарасвати подарила ей ожерелье. Господь Брахма поднес цветок лотоса, а обитатели Нагалоки – серьги. Песнь 8, глава 8, текст 17. После того, как обряд поклонения Лакшми был завершен, богиня процветания стала прогуливаться, держа в руке гирлянду из лотосов, вокруг которой вились жужжащие шмели. С застенчивой улыбкой на устах, украшенная серьгами, она была неописуемо прекрасна. Комментарий. Богиня процветания Лакшмиджи считает своим отцом молочный океан и, тем не менее, никогда не оставляет своего прибежища на груди Нараяны. Она одаряет благословениями даже Господа Брахму и другие живые существа в материальном мире, но сама остается неподвластной влиянию материальных качеств. Хотя Лакшми, как может казаться, родилась из молочного океана, она сразу заняла свое вечное положение на груди у Нараяны. Песнь 8, глава 8, текст 18. Особую красоту ей придавали округлые груди, умощенные сандаловой пастой и посыпанные кункумой, и тонкий стан. Когда она двигалась, колокольчики у ее на лодыжках нежно позванивали, так что вся она походила на золотую лиану. Песнь 8, глава 8, текст 19. Прохаживаясь среди гандхарвов, якшей, асуров, ситхов, чаранов и обитателей райских планет, Лакшмидеви, богиня процветания, внимательно рассматривала их, но не могла найти никого, кто был бы наделен всеми добродетелями. Никто не был свободен от изъянов, и потому она ни у кого из них не могла найти прибежище. Комментарий. Лакшмидеви, богиня процветания, родилась из молочного океана и была его дочерью. Поэтому ей было дозволено самой выбрать себе мужа на церемонии Свайамвары. Она внимательно рассматривала каждого из кандидатов, но так и не смогла найти того, кто по-настоящему мог бы стать для нее опорой. Иными словами, Нараяну, подлинного супруга богини Лакшми, не может превзойти никто в материальном мире. Песнь 8, глава 8, текст 20. Богиня процветания, изучая собравшихся, думала: «Этот совершил великую аскезу, но еще не сумел победить гнев. Другой обладает знанием, но еще не избавился от материальных желаний. Третий – великая личность, но он не способен одолеть в себе сладострастие. Даже великий непременно зависит от чего-нибудь. Тогда кто же из них может быть верховным повелителем?» Комментарий. Здесь мы видим попытку найти верховного повелителя – Ишвару. Каждый может считать себя Ишварой и править чем-то. Но все равно такие повелители вынуждены подчиняться кому-то или чему-то еще. Например, можно совершить великую аскезу и тем не менее оставаться во власти гнева. При тщательном рассмотрении мы обнаруживаем, что каждый находится во власти каких-нибудь сил. Поэтому никто не может быть полновластным повелителем, кроме верховной личности Бога Кришны. Это подтверждается в шастрах. Ишварах Парамах Кришнах. Верховным повелителем является Кришна. Им не повелевает никто, ибо он сам повелевает всеми. Сарва Карана Каранам. Песнь 8, глава 8, текст 21. Можно обладать глубокими познаниями в религии, но в то же время не проявлять добрых чувств ко всем живым существам. Кто-то, человек или полубог, может развить самоотречение, но это еще не причина для освобождения. Можно обладать огромной силой и тем не менее быть бессильным перед могуществом вечного времени. А кто-то может порвать все связи с материальным миром, но и он не сравнится с верховной личностью Бога. Поэтому здесь нет никого, кто был бы полностью свободен от влияния гун материальной природы.
Комментарий.
В этом стихе особенно важны слова «Дхармах квачит татрана абхута сухридам». Мы видим на практике, что многие индусы, мусульмане, христиане, буддисты и верующие других конфессий старательно придерживаются заповедей своей религии, но при этом не проявляют равного отношения ко всем живым существам. Выставляя себя очень набожными людьми, они, тем не менее, убивают несчастных животных. Такая религиозность не имеет смысла. В Шримад-Бхагаватам 1.2.8 сказано: «Дхармах сванушхитах помсам, вишваксена катхасуя, нот падает ядиратим, шрамай вахикевалам». Человек может тщательно следовать заповедям и предписаниям своей религии, но если в нем не пробуждается склонность любить верховную личность Бога, его соблюдение этих правил – лишь пустая трата времени. Нужно развивать в себе любовь к Васудеве. Васудевах сарвам ити самахатма судур лабхах. Истинный преданный дружелюбно относится ко всем живым существам. Сухридам сарва бхутанам. Преданный никогда не позволит, чтобы под прикрытием религии убивали несчастных животных. Этим внешняя показная религиозность и отличается от подлинной преданности Верховному Господу. История человечества знала многих великих героев, но никто из них не сумел избежать смерти. Даже величайшие герои не в силах противостоять воле Кришны, Верховного Господа, когда он приходит в облике смерти. Об этом говорит сам Кришна. Мритюх сарвахараш чахам. В образе смерти Господь лишает героя всей его пресловутой силы. Даже Хираньякашипу не мог спастись, когда Нарасимхадева предстал перед ним, чтобы убить его. Материальная сила – ничто в сравнении с могуществом Верховной Личности Бога. Песнь 8, глава 8, текст 22. Можно прожить долгую жизнь, но при этом не отличаться добродетелью и хорошими манерами. А тот, кто добродетелен и учтив, никогда не знает, сколько проживет. Хотя таким полубогам, как Господь Шива, дарована вечная жизнь, им могут быть присущи дурные привычки, вроде склонности жить в местах сожжения умерших. И даже если кто-то обладает всеми достоинствами, он может быть не предан Верховной Личности Бога. Песнь 8, глава 8, текст 23. Шукадева Госвами продолжал. Так, после долгих размышлений, богиня процветания избрала своим мужем Мукунду, ибо он, хотя и не нуждается в ней и ни от кого не зависит, обладает всеми духовными добродетелями и мистическим могуществом, и стало быть, наиболее желанен. Комментарий. Господь Мукунда, Верховная Личность, самодостаточен. Поскольку он ни от кого не зависит, он не нуждается в поддержке Лакшмидеви или в общении с ней. Тем не менее, Лакшмиджи, богиня процветания, избрала именно его своим мужем. Песнь 8, глава 8, текст 24. Подойдя к Верховному Господу, богиня процветания накинула ему на шею гирлянду из свежих лотосов, вокруг которой вились в поисках меда жужжащие шмели. Потом, надеясь обрести прибежище на груди Господа, она с застенчивой улыбкой остановилась рядом с ним. Песнь 8, глава 8, текст 25. Господь – Верховная Личность, Отец Трех Миров, а его грудь – пристанище матери Лакшми, богини процветания, обладающей всеми богатствами.
Своим благосклонным и милостивым взглядом богиня процветания может приумножить богатство трех миров, а также всех их обитателей и правителей, полубогов. Комментарий. По желанию Лакшми, богини процветания, Верховный Господь даровал ей прибежище на своей груди, чтобы она могла благословлять милостивым взглядом всех, полубогов и обычных людей. Иначе говоря, поскольку богиня процветания находится на груди Нарайны, она, конечно же, видит каждого преданного, который служит ему. Когда она убеждается, что преданный серьезно намерен посвятить себя служению Нарайне, в ней само собой пробуждается желание одарить его всеми благами. Карми пытаются заслужить благосклонность Лакшми и обрести ее милость, но поскольку они не преданы Нарайне, полученные ими богатство приходящее. Однако те блага, что обретают преданные, привязанные к служению Нарайне, имеют иную природу. Богатство преданных также вечны, как богатство самого Нарайны. Песнь 8, глава 8, текст 26. В это время обитатели Гандхарвалоки и Чараналоки принялись играть на музыкальных инструментах, дуть в раковины и рожки и бить в барабаны. Вместе со своими женами они стали петь и танцевать. Песнь 8, глава 8, текст 27. Господь Брахма, Господь Шива, великий мудрец Ангира и другие правители Вселенной стали осыпать их цветами и произносить мантры, прославляющие Верховную Личность Бога. Песнь 8, глава 8, текст 28. Все полубоги, а также Праджапати и их потомки, благословленные взглядом Лакшмиджи, сразу преисполнились достоинства и обрели все духовные добродетели. Поэтому все они были очень довольны. Песнь 8, глава 8, текст 29. О царь! Из-за того, что богиня процветания обошла вниманием демонов и ракшасов, они впали в уныние, растерялись, вознегодовали и потому лишились последнего стыда. Песнь 8, глава 8, текст 30. Тут появилась Варуни, лотосаокая богиня, повелевающая любителями хмельных напитков. С разрешения Верховной Личности Бога, Кришны, демоны во главе с Махараджей Бали забрали эту юную деву себе. Песнь 8, глава 8, текст 31. Затем, о царь, когда сыновья Кашьяпы, демоны и полубоги, снова стали пахтать молочный океан, их взору явился чудесный мужчина. Песнь 8, глава 8, текст 32. Крепкий и сильный, с длинными руками, он отличался могучим телосложением. Шея его, отмеченная тремя полосами, напоминала раковину. Его глаза были розоватыми, а тело темным. Он был очень юн, его украшали гирлянды, и все его тело было убрано драгоценностями. Песнь 8, глава 8, текст 33. На нем были желтые одежды и серьги из ярко сиявшего жемчуга. Кончики его волос были умощены маслом. Его широкие плечи и другие черты говорили о том, что он силен и крепок, как лев. На нем были браслеты, а в руке он держал кувшин, до краев наполненный нектаром. Песнь 8, глава 8, текст 34. Это был Тханвантари, частичное воплощение проявления Вишну.
Ом намо Бхагавате Васудевая Тханвантрае Амрита Калаша Хастая.
Он знал науку врачевания и в качестве одного из полубогов был наделен правом получать свою долю во время жертвоприношений. Комментарий. Шрила Мадхвачарья замечает. Тешам сатьяч чаланартхам, харирдхан ватарир випхух, самартхопи асурнамту, свахаста тамучат судхам. Дханвантари, держащий в руке кувшин с нектаром, был полным воплощением верховной личности Бога. И тем не менее, хотя он и обладал необычайной силой, асуры сумели выхватить кувшин из его рук. Песнь 8, глава 8, текст 35. Когда демоны увидели, что Дханвантари держит в руках кувшин с Амритой, они, жаждавшие заполучить этот кувшин и его содержимое, тотчас вырвали его из рук Дханвантари. Песнь 8, глава 8, текст 36. Увидев, что демоны унесли нектар, полубоги пришли в уныние и, припав к лотосным стопам Господа Хари, Верховной Личности, стали просить его о защите. Песнь 8, глава 8, текст 37. Верховный Господь, неизменно стремящийся исполнить желания своих преданных, взглянул на опечаленных полубогов и сказал им: «Не огорчайтесь, с помощью моей энергии я введу демонов в заблуждение и перессорю их между собой. Так я исполню ваше желание испить эликсир бессмертия». Песнь 8, глава 8, текст 38. Тогда, о царь, среди демонов разгорелся спор о том, кто первым должен отведать нектар. «Ты не смеешь пить его первым», — говорил каждый. «Сначала нектар должен испить я, а не ты». Комментарий. Это характерно для демонов. В первую очередь они думают о том, как удовлетворить собственные запросы и желания, тогда как преданные стараются прежде всего доставить удовольствие Господу. В этом различие между непреданным и преданным. В материальном мире, где мало кто предан Господу, люди постоянно соперничают друг с другом, борются, спорят и воюют, ибо каждый стремится удовлетворить только свои чувства. И до тех пор, пока люди не обретут сознание Кришны и не научатся удовлетворять чувства Господа, ни о каком мире в человеческом обществе или даже в обществе полубогов не может быть речи. Однако полубоги и преданные всегда ищут покровительство лотосных стоп Господа, и потому Господь исполняет их желания. Пока демоны соперничают друг с другом, стараясь ублажать свои чувства, преданные служат Господу, стремясь удовлетворить Его чувства. Участники движения сознания Кришны должны всегда помнить об этом, чтобы успешно проповедовать послание Господа. Песнь 8, глава 8, тексты 39-40. Некоторые демоны говорили: «Полубоги принимали участие в пахтании молочного океана, и поскольку вечные принципы религии гласят, что каждый имеет равные права участвовать в открытом жертвоприношении, полубоги должны получить свою долю амриты». Так, о царь, более слабые демоны пытались помешать сильным демонам забрать весь нектар себе. Комментарий. Желая заполучить нектар, более слабые демоны начали заступаться за полубогов. Они оказывали полубогам поддержку, чтобы помешать сильным демонам выпить весь нектар. Так ссора между ними разгоралась все сильнее, и никто не позволял другим пригубить нектар. Песнь 8, глава 8, тексты 41-46. Тогда Верховный Господь Вишну, способный преодолеть любые трудности, принял облик пленительной женщины. Это воплощение в образе Махинимурти очаровало каждого. Тело Махинимурти цветом напоминало только что распустившийся темный лотос, и все ее члены были безукоризненны. В ушах ее сверкали серьги. Гладкие щеки, точеный нос и весь ее лик были исполнены юной свежести. Талия в сравнении с высокой пышной грудью выглядела очень тонкой. Привлеченные ароматом ее тела, вокруг нее вились черные пчелы, отчего глаза ее все время пребывали в движении. В ее редкой красоты волосы были вплетены цветы малика. Ее нежную шею украшали ожерелья и другие драгоценности, а на руках ее звенели браслеты. На ней было чистое сари, и груди под ним казались двумя островами в океане красоты. Ее лодыжки украшали ножные колокольчики. Когда она, глядя на демонов, застенчиво улыбнулась и повела бровями, все демоны почувствовали прилив вожделения, и каждый из них захотел обладать ею. Комментарий. Описание совершенной красоты Махини Мурти приводится здесь потому, что Верховный Господь принял облик очаровательной женщины с намерением вызвать у демонов вожделение. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 8 главе 8 песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Пахтание молочного океана».